Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Мировой долг к концу 2020 года может превысить 275 триллионов долларов. Такого еще не было никогда. Это данные Американского института международных финансов. Причина, она на поверхности. Это коронавирус. Потому как правительство стран, бизнес борются с последствиями пандемии, наращивают расходы, разумеется, и как следствие прибегают к заимствованиям. Это стандартная практика вообще, но в 2020 году мировой долг растет много стремительнее. Он складывается из общей задолженности населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран. По прогнозам Еврокомиссии, например, государственный долг Евросоюза, общий долг Евросоюза к концу года превысит 100% ВВП. А согласно оценкам бюджетного управления Конгресса США, американский госдолг пробьет эту отметку в нынешнем финансовом году, он стартовал в октябре. В России государственный долг, опять же, по прогнозам, к концу года должен составить порядка 1/5 ВВП. Это существенно ниже, но этому тоже есть объяснение. Об этом мы поговорим в сегодняшнем эфире. Но вообще хотелось бы нам разобраться, до каких размеров могут расти долги, чем это чревато, да, к чему приведет, есть ли какая-то альтернатива существующей модели, или, может быть, есть какие-то инструменты, которые могут все... весь этот процесс как-то замедлить или, не знаю, обернуть вспять. Обо всем этом будем говорить с управляющим партнером PFL Advisors Федором Наумовым. Он у нас в гостях. Федор, приветствую вас.
Здравствуйте.
Федор, сразу вопрос в лоб, а потом будем от него уже скакать. Рванет ли этот долговой пузырь? Если рванет, то где? Это вообще неизбежно? То есть это... аксиома или не обязательно?
В истории было много ситуаций, когда долговые, их называют еще долговые пузыри, они надувались, потом лопались, да, случались дефолты или... Как бы у вас всегда есть два способа списать долги, да, вы можете либо обанкротиться, либо в глобальном смысле может произойти сильная инфляция, которая эти долги обесценит, да. Предыдущие долговые пузыри, они так или иначе схлопывались, да. Но другое дело, что это же как бы не физический закон, да. Люди учатся как бы как с этими большими долгами работать, как, соответственно, правильно такие кризисы урегулировать. Ну и еще как бы очень важный момент вот в текущем пузыре, да, просто сразу как бы это обозначим, супер важный момент в том, что ставки-то очень низкие процентные, да, то есть, да, долги очень велики, там, они, если сложить государственные и частные долги во многих развитых странах, они достигают и 300% ВВП, да, но при этом ставки во многих из этих стран ноль, а в некоторых даже отрицательные, да, то есть на вот эти 300% ВВП вы в реальности платите за обслуживание долга, там, например, 3% ВВП, да, то есть, соответственно, получается, что, несмотря на то, что суммы долга, они очень большие, тем не менее, они в смысле стоимости обслуживания не очень велики. Еще одно как бы измерение, про которое почему-то, может быть, у этого есть как бы политический подтекст, про него всегда забывают, когда говорят про то, что долгов очень много, кажется, как будто люди имеют в виду, что вот есть какие-то инопланетяне, которые прилетели, нам всем долги выдали, теперь мы им должны, и если мы им не будем отдавать, как бы они там будут нашу там планету по частям как бы себе увозить, да, забирать. Но на самом деле мы должны же друг другу. То есть против этого долга есть... Для кого-то этот долг — это пассив, то есть он должен по этому долгу, да, а для кого-то этот долг — это актив, потому что ему должны. И здесь на самом-то деле как бы подводный пласт в этой всей истории или основная как бы конфликтная ситуация в том, что, по сути, это вопрос о богатых и бедных, да, о том, что кто-то у кого-то денег очень много, и он, у него есть возможность их выдавать в долг, у кого-то денег очень мало, но потребности какие-то есть, и поэтому этот кто-то должен долг привлекать. Да? И здесь, конечно, можно все это упростить до разговора там, просто о домохозяйствах, о людях, да, что есть богатые, у кого есть излишние сбережения, есть бедные, кому нужны эти излишние сбережения, чтобы свои расходы профинансировать. А можно сюда надобавлять банков, корпораций и так далее. Но суть дела это не изменит, как бы против... Для кого-то долг это пассив, для кого-то долг это актив. И чтобы... И главный вопрос здесь, как урегулировать отношения между двумя этими группами людей, и как сделать так, чтобы вот эти большие цифры долгов, они не стали какой-то проблемой для нашего общего как бы, развития, да, экономического. Потому что, ну, широко известна ситуация, когда, там, например, было много такого в истории всяких разных развивающихся стран, когда страны были должны так много, да, что этот большой долг мешал как бы их развитию. Ну, потому что когда ты очень много должен, тебе нужно для развития, например, привлечь новые деньги. Ну, то есть, например, ты набрал долгов на что-то, да, и вдруг тебе нужно какой-нибудь мост, завод или фабрику, месторождение разрабатывать, да, и ты понимаешь, что своих ресурсов у тебя нет. Ты должен занимать. А кредитор на тебя смотрит и говорит, слушай, а ты еще по старым долгам сколько должен? И получается, что старые долги, они мешают твоему как бы развитию. То есть у тебя есть даже интересные как бы, проекты, которые могут тебя вытащить из этой долговой ямы. Новый долг ты привлечь не можешь, потому что на тебе висит как бы старый. Соответственно, как сделать так, чтобы вот этот большой долг, он не стал как раз вот подобным барьером для дальнейшего развития. Вот, потому что, ну, из любых долгов, особенно когда ставки как бы очень низкие, можно просто вырасти, да, экономическим ростом. Но как бы вы можете оказаться вот такой как бы непростой патовой ситуации, когда долга так много, что чтобы толкнуть дальше экономический рост, вам нужен новый долг, но вы еще не разобрались со старым. И в этой ситуации получается, что заемщики и кредиторы, они должны как-то встретиться и договориться о том, ну, о, например, о реструктуризации, о списании как бы части этого долга, о каких-то изменениях, да, но по сути как бы кредиторы должны что-то простить заемщику в той или иной форме. И вот это вот необходимость договариваться, она, естественно, как бы, ну, когда это два человека, да, всего, например, вот как бы какая-то локальная ситуация, вы вполне можете, как бы, например, как государство заставить их договориться, да. Но когда речь идет о нескольких о разных странах, то есть, например, есть страны, которые больше должны, а есть страны, которые владеют долгами других стран, да, это идет о целых обществах, когда в обществе есть богатая прослойка и остальное население, да, в большинстве. Как вот сделать так, чтобы вот эти массы людей, массы стран между собой договорились, это очень сложный вопрос. И вот здесь вот как бы в сложности договориться о том, как реструктуризировать долги, как с ними жить, вот здесь вот и может сидеть как бы угроза какого-то экономического, политического, ну, обычно они вместе идут, кризиса, да. Вот я думаю, что вот в основном говорить нужно об этом, как богатство распределено, почему как бы, как сделать так, чтобы вот эту вот договоренность между вот этими двумя группами кредиторов и заемщиков, ее как-то гладко произвести, чтобы это не помешало ни там, политической стабильности, ни социальной стабильности, ни экономическому росту, развитию.
А давайте вот эти группы заемщиков и кредиторов разложим, ну, на примере, я не знаю, российского госдолга. То есть заемщик — это правительство Российской Федерации, да?
Ну, смотрите, Россия интересный довольно кейс, как бы, как говорят, да,
консультанты. Можем не на России, потому наверное, что, где удобнее разложить.
Россия просто, Россия такой довольно полезный, интересный кейс, потому что у нас нет большого количества долга, да, у нас в целом, ну вот, смотрите,
с чем значит, это связано, объясните.
У нас есть, ну, как бы, во всех системах у вас есть, во всех государствах у вас есть три, как бы, грубо говоря, типа долгов, да, есть долги, которые привлекают государство, есть долги, которые привлекают домохозяйство, ну, мы с вами, да, как физические лица, есть долги юридических лиц, и есть банковская система и, там, рынки капитала, которые являются посредниками во всем этом, во всей этой истории. Значит, Россия не нагружена на уровне как бы суверенного баланса, на уровне государства, не нагружена большими долгами. Долгов больших как бы нет. Они могут увеличиться по мере того, как население будет стареть, будут появляться пенсионные обязательства в большем количестве. Но тем не менее, как бы сегодня Россия не очень нагружена долгами как государство. Это была целенаправленная политика, государственный баланс от долгов освободить. Корпоративная Россия тоже не сказать, чтобы на фоне как бы, других зарубежных, там, прежде всего, там, развитого мира, китайской финансовой системы, да, тоже корпоративные заемщики у нас не нагружены долгами. У нас долгами физлица как бы не нагружены как общая группа. Да, скорее у нас есть проблема соответственно, ситуации, что, ну, есть люди, которые вообще не привлекают долги, у них есть накопление, да, и есть люди, которые привлекают долги, и для них их долги как бы большое бремя по сравнению как бы с их доходами. Скорее можно говорить, что у нас есть какие-то зачатки кризиса вот долгового в физических, у физических лиц, но не из-за того, что всего долгов физических лиц много, да, из-за того, что нагружены долгами те, кто меньше всех обеспечен, да, у кого самый низкий доход.
А в какую когорту можно отнести долги региональных бюджетов? Субъектов,
ну, давайте
федерации.
К государственным их присоединим. Тут уже очень сильно зависит от того, как государство устроено, да, но идеологически как бы мы, ну, в России все-таки довольно централизованная финансовая система, да, в государственном поле. Поэтому как бы формально вы можете сказать, что вот регионы сами по себе, но на самом деле же нет, да, у нас же основные решения все равно, у нас вертикаль власти, да, поэтому основные решения все равно в голове принимаются.
Но они должны бюджету, да, или как?
А, по-разному бывает. Они могут быть должны, соответственно, рынку. Ну, то есть они могут выпустить публичные обязательства. Кто будет держателем этих публичных обязательств? Ими могут оказаться банки, да, но банки же, они как бы только посредники, значит, по факту, как бы это люди, которые разместили свои вклады в банках, являются кредиторами, там, например, этих региональных бюджетов, да. А, то есть система как бы же, она же всегда должна сходиться справа и слева, да, то есть если у вас слева 100 рублей долга, то справа где-то должно быть 100 рублей депозитов, ну, упрощая. А, вот, и, например, вот в России, скажем, да, у нас, наверное, депозитная база, я так по памяти скажу, наверное, 30 триллионов, да, а, например, кредитов, выданных населению, ну, там, типа 16 или 17, да, то есть, видите, мы все время, мы часто говорим про то, что у нас очень много долгов у населения, в реальности у населения еще есть 30 триллионов депозитов, да, но проблема в том, что это разные населения, как бы, одна часть населения владеет депозитами, другая должна той части, которая владеет депозитами. И эту проблему, как бы, можно ее на весь мир, на самом деле, масштабировать в этой же логике, просто цифры будут крупнее, да, у нас долговая нагрузка довольно низкая, в целом, относительно ВВП, даже вот если все три долговых нагрузки, там, государственную, корпоративную и физических лиц сложить, ну, я так вот прям вот грубо скажу, может быть, это будет там, 50% от ВВП. Могу ошибаться, но порядок, я думаю, довольно близок. А, например, если мы посмотрим на какую-нибудь Австралию, Канаду, Японию, да, Соединенные Штаты, Китай, там будут сотни процентов ВВП, там будет 200-300, в зависимости от страны. Там есть, например, Германия, в которой долг не очень уважается как инструмент, да, он там из каких-то лютеранских или иных соображений. Там, как бы, может, в районе 200% ВВП. А в англосаксонских странах, да, где долг — это совершенно, как бы, нормальная история, там это 300% ВВП. В этом смысле мы, как бы, как система, у нас не очень много долговых отношений в ней. Это не значит, что мы, как бы, кому-то, мы никому не должны, да, это значит, что у нас эти отношения внутри системы не очень хорошо пока развиты, и они будут, как бы, развиваться, и мы будем больше должны друг другу. Вот. Соответственно, в англосаксонской системе отношения долговые очень развиты, поэтому они много должны друг другу. Да, при этом часто... при этом есть еще межстрановые, как бы, моменты, да. Может, например, показаться, что, ну, там, мы, например, говорим, вот там долг у Соединенных Штатов очень большой, да, не стоит никогда забывать, что существенная часть этого долга, на самом деле, это, опять же, внутренний долг, они должны друг другу, да, или вот про Японию все время говорят, Япония должна на уровне государственного бюджета только, на уровне государственного баланса, да, должны пару сотен процентов ВВП, может, даже там, то есть, мы говорим, Евросоюз и США по 100% ВВП государственный долг, да, у них он 200% превышает. Но в основном они сами владеют своим долгом. То есть этот долг лежит на пенсионных фондах, на страховых компаниях, то есть на людях в стране, да, и они должны сами себе. Есть страны, которые очень много должны внешним кредиторам. Это еще усложняет проблему, да, потому что у вас получается какое-то международное долговые отношения, международное взаимодействие. И вот на самом деле проблема вся не в самих по себе цифрах, да, а в том, как эти отношения устроены, как они регулируются, и как люди будут договариваться, если вдруг возникнет кризисная ситуация, если вдруг какая-то большая группа или какие-то крупные заемщики не смогут свои долги обслуживать. Что будет происходить? Как люди сядут за стол переговоров, и как они договорятся? И можно ли вообще будет сесть за этот стол, если речь идет... Ну, представьте, вот, например, у нас там масштабный кризис, вот не дай бог, да, ну, вот, например, как сапрайм в Америке, да, в 2008 году у нас в России происходит. И у нас миллионы заемщиков и миллионы вкладчиков как бы сталкиваются в конфликте. Заемщики не могут вернуть деньги, из-за этого вкладчики не могут забрать свои депозиты, как бы, да, какой это будет социальный, как бы, общественный конфликт. Не дай бог, да. И вот, соответственно, вот в том, как этот конфликт между двумя сторонами урегулировать, вот в этом и есть главный вопрос вот долгового кризиса. Не в самих цифрах, да, потому что, на самом деле, сами цифры похожи, что они просто отражают сложность организации системы. То есть более сложные системы, которые дольше существуют. Ну, российская система, она, по сути, вот как бы с 90-го года существует, да, она была перезапущена, как бы, после падения СССР, да. А американская, британская, тем более, да, французские кредитные системы, они существуют сотни лет. Понятно, что там уже накопилось этих отношений, опыта их построения очень много. Поэтому там и цифры огромные против ВВП. Наша система, она пока молодая, она просто не успела вырасти. Ну, наверное, лет через 15-20 мы туда куда-нибудь тоже к 100% ВВП приедем.
То есть, получается, вот. Вот эти самые колоссальные цифры, там и в процентах, и в абсолютных, они свидетельствуют как раз-таки о развитости экономики.
Они умеют эти отношения строить.
И
да?
Вот этих
да, это не значит, что у них не случится кризиса. Но другое дело, что они таких кризисов сколько уже видели на своем веку. Да? Они уже там видели и Великую депрессию, и сабпрайм, и еще много-много других похожих ситуаций, да? Когда большая долговая нагрузка оборачивалось как бы кризисом экономики, кризисом в обществе. Они уже знают, что так бывает, они знают, как с этим работать, они знают, как это урегулировать. Это не значит, что они не ошибутся где-то в будущем. Наверняка еще раз, не раз ошибутся, и наверняка будет какой-то кризис. Но просто вот эти огромные цифры — это результат того, что они давно как бы в эту игру играют, а мы недавно как бы к ней присоединились. И мы еще пока не во всех тонкостях и правилах разобрались, как это делать. Да? Ну, представьте, там у нас, например, у нас институт ипотечного кредитования, там в каком-то масштабе он там возник, ну сколько, ну может 15 лет назад, да? А представьте, как давно там вот ипотека существует в мире, да? Там сотни лет, может быть. Ну, то есть понятно, что они за это время там научились такое вытворять как бы с организацией этого процесса, что, ну, как бы мы просто еще не успели научиться этому. Ну, и мы рано или поздно научимся, и, может, даже где-то их как бы превзойдем, и у нас тоже будут большие как бы цифры по долгам. Но корень всей ситуации, вот самый главный вопрос, который мы должны себе задавать, как мы будем все договариваться, если вдруг что-то пойдет не так? Если вот эта большая долговая нагрузка, она в какой-то ситуации, ну, вот какая-то большая группа заемщиков окажется не способна свои долги обслуживать, как мы будем договариваться? Как мы как общество будем друг другу прощать долги? Здесь еще немаловажный момент. В России он менее заметен, потому что в России, вот опять же, из-за 90-го года у нас нет такого, что вот как бы есть пожилые поколения, у кого много денег, и есть молодежь, у кого денег совсем нет. Да? У нас вот как-то вот все оно перепуталось. Но на Западе, например, там очень есть четкое, ну, в странах там, прежде всего, с устоявшимися как бы там обществами, демократиями, да, там есть довольно заметное расслоение межпоколенческое. То есть пожилые люди, вот те самые бэби-бумеры, да, до миллениалов. Вот мы с вами миллениалы, там, примерно, 80-й год рождения, 1900, да. А вот все, кто до, там, вот бэби-бумеры, военное поколение, они в основном являются держателями богатства, да. А миллениалы и более молодые, там, поколение Z, Альфа, да, они, соответственно, в основном как бы без богатства находятся. И получается, что при этом пока еще большинство голосующих людей в обществе, ну, тех, кто может проголосовать там за президента или за какое-то решение, они все-таки до нас с вами, как бы, да. Но к 30-му году миллениалы плюс поколение Z обгонят по числу как бы электоральных возможностей, по количеству голосов, да, обгонят вот то же пожилое поколение. И у них начнется как бы конфликт, уже он выйдет уже совершенно в политическое поле. То есть, ну, грубо говоря, молодежь сможет проголосовать за то, что давайте простим нам все долги, а давайте реструктурируем там, например, систему университетских займов, да, они же там все должны по за образование, например, в Штатах, да, и, соответственно, вот это вот может вообще как бы на другой уровень вынести вот этот как раз конфликт кредиторов и заемщиков, потому что, ну, соответственно, кредиторами в основном являются отцы, да, а заемщиками в основном являются дети. И если, например, всякую статистику посмотреть, ту же как бы американскую, европейскую, прямо, знаете, рисуют такие вот кривые, как меняется отношение, например, к демократии и капитализму у разных поколений. И видно, что вот у пожилых поколений, там, у тех же самых бэби-бумеров, у них отношение к капитализму и к демократии, оно на довольно высоком уровне. То есть они в большинстве своем одобряют эту систему, как бы, и демократию, и капитализм. А, например, молодые поколения, из года в год поддержка падает, и поддержка в этой, как бы, возрастной группе гораздо меньше у демократии и капитализма, чем в более пожилой возрастной группе. То есть, в целом, вот эта молодежь, она не очень довольна тем, как общество устроено, да, и вот это может быть источником, как бы, напряжения и как раз невозможности аккуратно и правильно договориться между кредиторами и заемщиками, если конфликт возникнет. Вот, вот это вот, наверное, вот как бы здесь как бы дополнительные краски в этом
моменте. Федор, а вот этот баланс, на который вы указали, почти в два раза депозиты в наших банках превышают
депозит
размер
физлиц. Кредит. Ну, то есть, понятно, что сама в целом банковская система сбалансирована, и понятно, что все пассивы равны активам, да, то есть все кредиты, они кому-то принадлежат, то есть кто-то дал на них деньги, как бы, да. Это могут быть физические лица, это могут быть корпорации. Ну, у нас есть, например, Сургутнефтегаз, да, у которого огромная кубышка денежных средств, накопленные за годы. Они один из крупнейших, как бы, кредиторов банковской системы. Дальше их деньги уезжают, как бы, корпоративный сектор и на ипотеки, и на кредит физлицам. Ну, то есть, в целом, система сбалансирована. Но вот в частности, если вот из этой вот баланса слева и справа взять здесь физических лиц в пассивах и в активах, то получится, что физические лица примерно в два раза больше денег держат в банках, чем банкам должны. Но как группа, да, потому что внутри физических лиц есть те, у кого есть только депозиты, и внутри есть те, у кого депозитов нет, но зато он должен очень много банкам, да.
Ну, это, вот, это, в принципе, общественный конфликт. Что банки могут, так скажем, еще больше кредитовать, у них просто как бы деньги...
Банки могут кредитовать и кредит... и возможность...
Или они работают просто в других направлениях?
Банки могут больше кредитовать и будут больше кредитовать. Это... суть, как бы, системы. Если общество развивается, не стоит на месте, да, вот что может быть драйвером развития общества? Общество становится больше людей. Ну, это не случай России, да, у нас население не растет, да. Но в любом случае, как бы, у нас потребности никогда не останавливаются. Мы смотрим американские фильмы, мы там общаемся, в интернете сидим, мы видим, там новые айфоны выходят, новые автомобили, там же хочется улучшить свои жилищные условия и так далее. Потребности наши все время, как бы, растут, да. Соответственно, по мере роста наших потребностей, наших желаний, поскольку потребности одного человека, вот если один человек что-то захотел, они ничего в обществе как бы не меняют, да, ну, когда все вместе мы захотели что-то, значит, как бы мы все вместе дали друг другу рабочие места, ну, например, мы все хотим улучшить свои жилищные условия, но среди нас же есть те, кто может это построить дома, да, значит, наше общее желание заставляет этих людей или мотивирует этих людей работать, да, и тут же появляются в этот момент банки и говорят, слушайте, проблем нет, если вы хотите жилье, а вы хотите строить, мы это как бы все профинансируем. И так вот современное общество как бы оно и существует, то есть кредит появляется там, где нужно вот соединить людей с желаниями и людей, как бы, тех, кто готов эти желания реализовать. Да? Но всегда, как бы, у кредита есть обратная сторона, кто-то его выдал изначально. И это не банк, потому что банк — это просто форма организации выдачи. Да? В реальности кто-то дал банку деньги, чтобы он выдал, как бы, кому-то еще займ. Да? Поэтому это все равно конфликт не люди против банков, это конфликт люди против людей в конечном счете. Да, но вот банковская система, это была, и, может, есть до сих пор, удобная форма эти взаимоотношения организовать. Вот. Но важный, вот, как бы, мой основной тезис здесь в том, что не нужно думать, что вот этот долг, он как бы, как будто сам по себе существует, и мы должны, как бы, ну, условно, инопланетянам, да, мы должны друг другу. И все кредитные кризисы, они потому и кризисы, потому что это конфликт двух сторон, да. Но про этот, но почему-то вот эту тему, как бы, ее любят так немножко в сторону отодвинуть и концентрироваться только вот на том, что долгов много. Да, потому что большое количество долгов означает только то, что отношений очень много в обществе кредитных, да, и если вдруг что-то пойдет не так, в этом обществе будет большой конфликт между кредиторами и заемщиками, в который будет вовлечена очень большая доля экономики. Вот, вот, вот ровно и все.
Угу. По поводу госдолга США, который, по прогнозам, может превысить 100% ВВП, вот аналитик от американских изданий пишет, что не вызывает недовольства инвесторов пока. А тот факт, что выросло, значит, количество заимствований правительства США, ну, то есть там серьезные триллионы, да, вбрасываются сейчас в экономику во время коронавируса, и спрос на долговые бумаги, он остается высоким. Так вот, почему? Почему считаются вот эти так называемые US Treasuries, я правильно признаю?
Да, да.
Высоконадежным инструментом.
Знаете, вот прикольно, в Японии там долг государственный, процентов, наверное, 200 или 250 ВВП. Ставки там 0 и минус. Ну, то есть это как бы финансовая система, да. Ну, здесь самый главный момент в том, почему как бы людей это не смущает. Потому что люди продолжают верить в то, и что государство в Соединенных Штатах, ну, государство же, оно как бы, это же все-таки все равно общественный институт, да, люди его создали. И они продолжают верить в то, что у государства американского есть инструменты составить американское общество заплатить по своим долгам. Американское общество очень богато, у них очень много активов, принадлежат компании по всему миру, да, и у них огромная там инфраструктура внутри страны, производственная база какая-то, и несмотря на то, что там много всякого уже офшоринга, да, в Китае и так далее, все равно это огромное количество жилья, огромное количество территорий, ресурсов, ну, то есть это очень богатая как бы страна, да, и инвесторы просто верят в то, что государство найдет способ как бы со своего общества, со своей экономики стрясти эти деньги, чтобы расплатиться по своим долгам. Или американское правительство выйдет ко всем и скажет, а теперь большой ресет, да, большое прощение долгов. Мы всем, кому мы были должны, мы прощаем. Давайте жить как бы заново, да. И все верят, что либо вот этот ресет, он как бы гладко как-то произойдет, поскольку это же глобальный процесс, это как бы у всех исчезнут деньги, да. Ну, и либо верят в то, что американское государство управляет по-прежнему обществом и найдет способ, как с этого богатого общества стрясти как бы в свою пользу деньги, чтобы расплатиться. И третий, как бы супер немаловажный момент во всем этом, они же должны-то в своей валюте. Они же в долларах должны. Да? А сами инвесторы, которые покупают как бы долги американского государства, они же тоже мыслят в долларах. У них валюта баланса доллары. Да? Они сами кому-то должны в долларах. Ну, то есть это получается как бы это замкнутая система. Хотя она кажется международной, но в реальности как бы получается тут как вот... Представьте, что вот вся экономика это студия, и, например, вы мне выдали долг. Да? И вот упрощенно, я вам должен теперь. И мы как-то, если я не смогу отдать, мы с вами как-то встретимся, договоримся и решим этот вопрос. Да? Соответственно, а это просто как бы вот эта комната увеличена в разы, но в целом как бы это одна система. Это все доллары и долги в долларах. И, соответственно, получается, что как бы они одной части общества должны, а другая часть общества как бы должна им.
Сейчас паузу небольшую сделаем. Федор Наумов, управляющий партнер финансовой компании PFL Advisors, у нас сегодня в гостях. Говорим мы о долгах.
По душам.